Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях епископ Щегровский и Мантуровский Паисий. Здравствуйте, владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие братья и сестры. Давайте поговорим сегодня с вами. Отвечу на ваши вопросы.
Владыка, мы сегодня с вами встречаемся уже в новом качестве. Вы к нам приходили раньше как священник, сейчас уже как епископ. Уже прошло порядка 100 дней, как вы стали архиереем, с чем я вас и поздравляю. Желаю вам помощи Божией в вашем архиерейском поприще. Ну и предлагаю сначала поговорить о вашей епархии, куда вы были назначены, а потом уже ответить на вопросы наших телезрителей.
Спасибо, Господи, за поздравления, спасибо, Господи, за пожелания. С удовольствием расскажу.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Несколько месяцев назад, как я уже сказал выше, вы были назначены на новообразованную кафедру Щегровскую и Мантуровскую. Это Курская митрополия. Расскажите, что это за кафедра и чем она, скажем так, прославлена?
Ну, Щегровская и Мантуровская епархии, она находится в Курской митрополии. Когда Курскую епархию разделили на три части, это было 2 года назад, в июле месяце, и она была вакантна, управляющим временно был митрополит Курский и Рыльский, владыка Герман. И вот в июле месяце, 25 числа, на синоде, меня избрали епископом Щегровским и Мантуровским, и 19 августа на Преображение Господне на Соловках меня рукоположили в епископы, и 24 числа, 24 августа, я уже прибыл на свою кафедру Щегры. Щегры – небольшой городок, всего 16,5 тысяч жителей, но очень старинный. И вот в этом году как раз ему 235 лет было, праздновался, но я уже не успел. Был позже празднование. Празднует Щегры свой день рождения по кафедральному собору. Кафедральный собор в честь Святой Троицы, и вот на Троицу всегда день города. Считается, это тоже очень благостно, что государственные власти так чтят этот праздник. Вообще Курская митрополия очень славная своими традициями, своими святынями. Оттуда из самого Курска родом преподобный Серафим Саровский. Также недалеко между как раз Курском и Щеграми находится Курский коренной монастырь, где явлена икона Божией Матери Знамени Курская коренная, которая сейчас находится, самой главной святыней является русской зарубежной церкви за границей. И они приносят раз в году эту святыню для поклонения верующих в Курск. Собирается многотысячная толпа людей, которая идет таким нескончаемым потоком к иконе, проходит крестный ход от Курской коренной пустыни до Курска. В этом действии православном принимают участие и власти, губернатор Курской области, правительство также несут эту икону. Это очень благостно видеть, что участвует в таком церковном празднестве. И опять же в Курске в самом решили, что день города Курска будет связан, будет переходящим с переносом иконы Божией Матери. Сами Щегры, как я уже сказал, небольшой городок, там всего один храм. Нам нужно строить еще 2 храма, потому что людей, естественно, не умещает этот небольшой храм. Люди мне очень понравились, они очень благостные, очень добродушные, спокойные. Вся Щегровская и Мантуровская епархия насчитывает около 150 тысяч жителей. Это в основной массе такое сельское население, но этим-то и хорошо. Они все благостные, все православные, почти нет протестантов, потому что протестантам больше, ну и различным сектантам нужны большие города, где можно развернуться. А вот как раз по деревушкам они мало посещают их. В районных центрах, конечно, есть какая-то проповедь, но люди в большинстве своем, ну, я бы сказал, почти все, относятся верующими людьми. Я ни одного раза не видел всплеска какого-то негативного по отношению к вере. Другое дело, что самая главная проблема, что люди все, конечно, мало воцерковлены. На праздники, на большие, очень много людей в храме. По воскресеньям тоже достаточно, но так не так регулярно, как хотелось бы, люди ходят в храм. А так, Щегровская епархия, она новая совершенно, до этого ее не было, и до революции не существовало, поэтому это только начало, так сказать, существования истории Щегровской Мантуровской епархии.
А много ли храмов насчитывает ваша епархия?
В епархии 65 храмов и 52 священника. Один диакон из них. Очень благостные, хорошие священники. Есть, конечно, как и всегда, проблемы какие-то, но это все разрешаемо с Божьей помощью. Есть, можно сказать, такой потенциал, с кем работать. Особенно есть люди, которые прошли такие сталинскую закалку. Есть священники потомственные, которые с юности были верующими, которые закалены. И вот, смотря на них, удивляешься, что они не перегорели. Не перегорели верой своей, и они зажигают других священнослужителей, молодых, вот этим огоньком ревности к Богу. Очень радостно.
Владыка, как вы собираетесь решать вопрос поставления нового духовенства? Ведь, насколько я понимаю, в Щегровской епархии нет своей семинарии.
В Щегровской епархии нет своей семинарии, но есть Курская семинария, в которой мы будем направлять потенциальных претендентов, кто хочет учиться в семинарии, она будет как раз для всей Курской митрополии. Рядом также Белгородская семинария знаменитая. Вот, также можно и туда направить, были бы желающие.
Есть?
Ну, я сейчас пришел в августе месяце уже. От нашей епархии 2 человека поступило в семинарию. Вот есть 2 священнослужителя, которые у нас не заканчивали еще семинарии, они рукоположились давно, когда не обязательно было образование, тоже мы их будем в следующем году направлять на обучение. А так, в самой Курской семинарии, по-моему, около 3 студентов учатся из нашей епархии, которые вернутся в нашу епархию, будут священнослужителями. А так присматриваемся к людям. Есть кандидаты какие-то уже, которые закончили заведение по СТГУ, семинарию, вот один хотел, присматриваемся к нему. Стараемся не торопиться, как Святейший Патриарх говорил, напоминает всегда слова апостола Павла, что не торопись возлагать руки на людей, на рукоположение. То есть нужно присмотреться, не сразу рукоположить, чтобы потом были проблемы. Так что всего за 3 месяца вот, кандидаты есть.
А как вообще в целом обстоят дела с духовной образованностью, как духовенства, так и мирян?
Ну, духовенство все, как я уже сказал, все 52 человека почти закончили. 2 человека не имеют образования, но они учились, но были по каким-то различным причинам вынуждены уйти как бы в отпуск такой. Сейчас будем восстанавливать их. А так, духовенство, оно вполне достойно образовано. Но мы будем проводить так же. Я уже говорил, когда объехал я сначала за целый месяц, объезжал все приходы. Все 65 приходов я объехал, познакомился на месте с жизнью и духовенства, и людей, пообщался с людьми. И потом устроили мы такое небольшое епархиальное совещание по итогам моего ознакомления. И я предложил, священники с радостью поддержали, что мы будем собираться периодически, не только раз в году на епархиальное собрание, а будем периодически встречаться и разрешать различные духовные какие-то вопросы. Будем ставить, например, тему какую-то, крещение, например, да, вот таинство крещения. И вот какие-то недоуменные вопросы будем разрешать, если они есть у священства. То есть подучивать у себя, так сказать, в епархии.
А с мирянами? То есть ли воскресные школы при храмах?
Воскресные школы, к сожалению, не при всех храмах есть. И не везде это возможно. Потому что, например, есть деревни, вот одна деревня, такое поэтическое название «Гнилое». А там храм очень большой, он построил, был еще до революции, купцом. Но сейчас там всего 40 дворов, и жителей совсем-совсем немного осталось. Естественно, там в основном только были жилые пенсионеры, и воскресная школа там невозможна. Другое дело, что беседы, какие-то пасторские беседы, вполне мы хотим вот возобновить при храмах, при каждом храме. Воскресные школы будут созданы, где еще не созданы, где есть школы, там мы будем создавать воскресные школы. Очень хорошо то, что в Курской области, это одна из передовых областей, с начала середины 90-х годов по настоянию тогда покойного, тогда правящего архиерея митрополита Ювеналия, Он настоял, чтобы в школах начали преподавать основы православной культуры, и в Курской области 78% населения выбрали основы православной культуры.
Это много.
Да, это очень много, это, можно сказать, передовые позиции, ну, по всей России. И преподают не только с 4 класса, а с 1 по 11. И это очень радует. То есть дети знакомятся с православной культурой. И также я хотел бы, чтобы наши священники, у нас сейчас мы создали отдел молодежный и миссионерский, вот они будут заниматься тем, что будем навещать школы порегулярней. Не 2 раза в год на Рождество, на Пасху дарить подарки, а вот навещать так, чтобы какие-то лекции читать, внеклассные, может быть, какие-то как факультатив. Вот это тоже, опять же, вот человек, священник, который отвечает за молодежный отдел, он сам молод, он горит желанием, это радостно.
Так давайте прервемся, у нас есть первый звонок из Астрахани. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Алло?
Да, здравствуйте.
Говорите.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно мусульманина хранить на православном кладбище?
Спасибо за вопрос. Не принято хоронить на православном кладбище мусульманина, так как он другой веры. А раньше все кладбища освящались перед тем, как захоранивали на кладбище человека. Освящалось это место для погребения православных христиан. У мусульман есть свое кладбище. Даже была такая традиция до революции, что, и мы видим в некоторых деревнях, очень-очень старых, что есть могилы, которые хоронили вне кладбища, за оградой кладбища. Вот как раз по древней традиции самоубийц и людей, там, например, человек умер в запое, то есть хронический алкоголик, то его хоронили вне кладбища без отпевания, то есть этим показывали. Так и мусульман не стоит хоронить на православном кладбище.
Продолжая говорить о вашей епархии, хотел спросить, а с миссионерской деятельностью как у вас обстоят дела? В последнее время священноначалие большое внимание уделяет этому вопросу и предлагается на каждом приходе иметь миссионерского и социального работника. Вот в этом направлении вы работаете?
Ну, у нас, я еще раз повторюсь, у нас епархия всего как 3 месяца, но через месяц после того, как я прибыл на кафедру, мы создали все эти отделы. Я подобрал священников, как раз почему я ездил, смотрел по всем приходам. Сначала познакомиться с жизнью приходов и познакомиться с батюшками, с тем клиром, который вот Господь вручил. И есть священники, которые готовы трудиться в этом направлении, это очень радостно. Сейчас руководитель миссионерского отдела нашей епархии был на съезде миссионерском, который был в Москве. То есть приехал, почерпнул многое. У нас есть идеи, как начать вот выцерковлять народ. Мы хотим создать не только воскресные школы при храмах, но и, как я уже говорил, для взрослых такие духовно-нравственные беседы. В школах ходить не только основу православной культуры, потому что, знаете, как бы двоякое такое понятие у людей, что говорят, у нас и так преподаются основы православной культуры, зачем еще закон Божий учить, зачем еще воскресная школа, они и так познакомятся с православием. И вот приходится объяснять людям, что основа православной культуры – это не основа, это не закон Божий, это не воскресная школа. Воскресная школа дает воцерковление людей, учит уже более углубленным понятием о вере, а не общим, как основа православной культуры. Также мы создаем при епархиальном кафедральном соборе группу для взрослых людей, которые будет проводить и психолог православный, медик православный, потому что есть и вопросы такие чисто медицинские, например, у молодых мам, как обращаться с ребенком. И вот матушка одного из батюшек, который как раз молодежным отделом занимается, она тоже горит желанием вот участвовать в этом деле. Она педагог сама, помогать людям разбираться в православии. Также у нас в Щеграх нет института, есть только колледж, медицинский колледж, в котором я тоже хочу наладить такие духовно-пастырские беседы, сам ходить с лекциями, читать, вот, общаться с молодежью, проповедовать немного, насколько возможно. Понятно, что мы все не сможем перевернуть сознание людей, но сеять, как говорят, разумно и вечно мы обязаны. Понятно, что молодежь больше увлекается интернетом или там, рекламой различных удовольствий. У нас также мы создали сразу же при епархии сайт нашей Щегровской епархии, который мы также ведем работы с молодежью.
Понятно, что объем большой, объем работы большой, но в первую очередь, какие вы перед собой задачи ставите? Что нужно сделать, чтобы качественно на новый уровень вывести духовную жизнь в епархии?
Ну, в первую очередь, я думаю, все-таки нужно, чтобы духовенство было более доступно к людям. А так как в основной массе у нас небольшие села, службы не идут каждый день, а только по субботам, воскресеньям, по праздникам. И вот в такие будние дни нужно, чтобы священник тоже был доступен. Я первое распоряжение, которое отдал на епархиальном собрании нашем, чтобы каждый, на каждом храме висело расписание, не внутри храма, а на каждом храме висело расписание и телефон контактный священника, который, которому можно позвонить, спросить какого-то совета, либо просить совершить какую-то требу, чтобы человек не был не в затруднении, ища священника для беседы. Во-вторых, естественно, я посоветовал, буду за этим следить, чтобы священники не сидели в храмах только, а ходили по домам, да, приглашали людей на праздник, объясняли что-то о службе, спрашивали, какие-то, может быть, помощь нужна кому-то на дому. Понятно, что материально, может быть, мы в затруднении не сможем помочь, но духовно мы можем помочь и кормить людей. И вот один священник пошел, рассказывал свой опыт. 400 человек живет, и вот сначала люди так напрягались, что зачем он пришел, сказать, что ему нужно, а потом, так вот, познакомившись с батюшкой, увидев, что он доступен в общении, начали приходить понемножку в храм.
Ну что ж, Владыка, я желаю вам на этом нелегком поприще Божьей помощи, верных соработников. Ну а сейчас примем второй звонок. Спасибо. Из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Богословы учат, что человек свободен в своем выборе. Но тогда объясните мне вот в книге Бытия, когда Адам попался на, понятно в чем, Бог у него спросил, ты ел от дерева? Он сказал, жена, которую ты мне дал, ела. То есть он как бы говорит, что я ее не просил у тебя. То есть ты мне ее как бы дал. А если получается, что Бог вмешивается в свободу выбора человека, тогда вопрос, почему он не вмешивается, когда политики, власть придержащие, начинают войны, из-за которых страдают миллионы людей?
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, Господь всегда думает о нашем мире, не только когда его создавал, но и сейчас промыслительно печется о мире. Другое дело, что, к большому сожалению, сказать, всегда были войны, различные землетрясения, потопы, и Господь в Евангелии, если вы правильно его читали внимательно, я так понимаю, вы очень любознательный человек, вы видели, наверное, место, Господь говорил, что когда услышите, что будут войны, землетрясения, потопы, не ужасайтесь, подобает бы всему сему быть, но это еще не конец. Каждый человек свободен в выборе своем, это самое главное наше отличие от животных. Животные также имеют душу, как и мы, но она у них смертна. И вот как раз бессмертие нас роднит с Господом. Самый высший дар, который Господь дал человеку, это дар свободы выбора. И за этот выбор человек отвечает. Господь не насилует человека, он в течение всей жизни подсказывает ему промыслительно, через ангела-хранителя, через какие-то обстоятельства жизни. Но заставить человека сделать что-то Господь не может. Он может только подсказать правильное решение через другого человека, через какого-то святого, либо через помыслы, которые Господь хорошим помыслом, так сказать, направляет человека к благу. Но есть люди, которые выбирают зло. Это не только, вот вы привели пример Адама, который обвинил не Еву, он обвинил, а обвинил самого Бога. То есть он сказал, что это жена, которую ты мне дал, она меня соблазнила. Не ела, а соблазнила. То есть этим он обвинил как бы Создателя, что он не виноват. И вот как раз в него, когда вошел грех, после того, как он нарушил заповедь послушания, вошел в него грех, и исказилась его природа, и он начал уже лукавить, начал изворачиваться. Также и люди, которые выбирают зло, которые выбирают не добро, они портят свою природу со временем. И люди становятся, как говорят, бессовестными людьми. Нет бессовестных людей. Есть люди, которые просто не слушают совесть. К большому сожалению, это обидно, досадно, но это факт того, что Господь дает человеку выбор. Другое дело, что были войны, были и землетрясения, и потопы. И мы знаем в первые века христианства, сколько мучеников пострадало за Христа. И они были готовы идти на смерть ради Господа, невзирая на то, что они могли бы жить. Они выбирали жизнь с Богом. Не жизнь здесь подольше, а жить с Богом – это самое главное. А сейчас, к большому сожалению, проповедуют совершенно другое. И по телевидению, и в средствах массовой информации как раз культ такой веселья, радости, удовольствия – это совершенно не христианский образ жизни. И многие люди соблазняются на это, так как им более приятно, естественно, наслаждаться, чем нести крест христианской жизни. Это выбор человека. Увы.
Спасибо за ответ. Владыка, завтра будет день памяти архиепископа Костромского Алексея, который почил год назад. Вы долгие годы под его началом в Новоспасском монастыре трудились. Расскажите, что это был за святитель?
Владыка Алексей, вот год будет ровно, как произошла его кончина, он перед смертью взял такой, ну, Господь ему дал такой мученический подвиг, перенести болезнь тяжелую, но он не роптал никогда. Мы больше 20 лет, я был под его началом в Новоспасском монастыре. Владыка всегда отличался строгостью, строгостью к себе, да, во всех проявлениях. Он вел очень такую аскетическую жизнь, замкнутую. То есть он в основной симасе находился у себя в келье, но если не по послушанию, то он часто нам, когда мы были на трапезе, братья говорил какие-то мысли из Священного Писания. Uh-huh. То есть он очень любил Ветхий Завет читать, и вот что-то какую-то удивительную, мудрую мысль он прочтет, и вот потом поделится с нами. То есть такими кроткими наставлениями. Никогда не давил, но был таким вот живым примером строгого отношения к православию, к исполнению послушания. Был очень достойным архиереем Божиим. И вот запечатлел такую жизнь. Пусть она у него недолгая была, он прожил не так много по-человечески, но был достойным. Достойным, очень достойным архиереем. И завтра будет в Новоспасском монастыре. Вот приглашаю всех братьев и сестер, москвичей. В 9 часов божественной литургии будет 3 архипастыри служить. После этого будет панихида. Будет день памяти владыки Алексея Фролова. Приглашаем в Новоспасский монастырь поклониться его могиле.
Владыка, вот сейчас начался уже рождественский пост с 28 числа. Он продолжается. Расскажите, в чем заключается его смысл?
Смысл рождественского поста к приготовлению, к принятию праздника Рождества Христова. Всегда, когда мы к какому-то празднику готовимся, мы производим те или иные мероприятия. Но когда человек готовится на празднование дня рождения, он заранее приглашает гостей, заранее убирает дом, приготовляет какие-то угощения и настраивается на сам праздник. Также, когда мы празднуем какой-то праздник, мы всегда подготавливаемся, опять же, к причастию святых Христовых тайн, мы приготовляемся, заповедано нам святыми отцами, постом. Но пост – это не только диета, а в первую очередь, конечно, духовный пост. Диета, она помогает сосредоточиться, помогает взять себя в руки, можно сказать так, более строже отнестись к себе. И вот, как святые отцы пишут, когда человек объестся с коровной пищи, то его тянет отдохнуть, понежиться, расслабиться. Так называемая дебелость тела появляется. А когда человек ест постную пищу, то и тело насыщается, он не изнемогает от поста и от объедения, но ум светлый, может спокойно молиться. Но также постом, как раз к принятию Рождества Христова, чтобы прославить Господа, мы приготовляемся не только, еще раз повторяюсь, диеты, но в первую очередь духовно собираемся. Время поста лучше исключить, например, какие-то увеселения, взять, почитать духовную литературу, если мы до этого не так, может быть, много читали, либо часто, к сожалению большому, не все христиане утром, вечером совершают молитвы, но вот как раз постом более строже к себе отнестись. И тогда, когда духовно человек настроится, совершенно по-другому чувствуется праздник Рождества Христова. Совершенно по-другому ты переживаешь те чувства, которые приходят вот в рождественскую ночь. По сравнению с тем, кто не постился.
Ну вот часто есть в православных умах такое мнение, что поститься не обязательно в плане того, что лучше ты не съешь соседа, но съешь там кусок мяса, выпьешь там стакан молока. А как вы относитесь к подобного рода мыслям?
Ну, в какой-то степени здесь есть правда немного, но не до конца. То есть, если человек не болеет, если человек не имеет каких-то телесных болезней, которые мешают ему соблюдать строго пост с точки зрения диеты такой, то он должен поститься, ограничивая себя ради Господа в еде. Но самое главное, я уже говорил об этом сейчас, что самое главное в посте как раз не диета, а духовный пост. Понятно, что если человек духовно постится, то он будет и телесно может поститься вполне. Но если человек оправдывает свою лень, обычную лень, что я не буду поститься телесно, но не буду есть других людей, он будет все равно есть людей. Все равно будет есть, потому что как раз он здесь расслабляется. Хоть немножко, но позволяет себе расслабление. А пост – это сугубое время для сосредоточения духовного. И как раз телесный пост по мере сил, без, так сказать, перегибов, он помогает. То есть это как, знаете, два крыла таких тоже, как это говорит, пост и молитва, да, вот они помогают.
Угу. У нас есть снова звонок, Московская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Павловна Татьяна из Подмосковья. Я бы хотела спросить, вот в прошедшее воскресенье я была в храме и подала записку, написала «Благодарственный молебен Василию Острожскому». Но мне сказали, что я могу благодарственный молебен написать только Господу нашему Иисусу Христу. А как же я могу отблагодарить этого святого?
Спасибо.
Спасибо, Господи, за вопрос. Но благодарственный молебен служится Господу, да, мы можем прослужить просто молебен Василию, любому святому, попросить, поблагодарить его в какой-то степени в своих молитвах за ту помощь, которую он оказал. Можете сами лично про себя поблагодарить того святого, который вам оказал помощь. Но мы молимся святым не из-за того, что они нам помогают. Помогает Господь, но через святых. Мы к святым обращаемся для чего? Для того, чтобы они были нашими ходатаями перед Господом, попросили, чтобы Господь помог в том или ином деле. Поэтому мы благодарим в первую очередь Господа, что Господь услышал нашу просьбу через того или иного святого. Благодарим, да, святого, что он походатайствовал за нас, но благодарственный молебен в конечном счете мы служим Господу нашему Иисусу Христу. А святым мы можем, пожалуйста, можете поблагодарить его, прочесть акафист ему, либо еще заказать молебен ему, просто молебен святому.
Продолжение темы о рождественском посте. Наш телезритель задает такой вопрос. Как бороться с раздражительностью, которая в пост становится особенно заметной и мучительной?
Ну, вот как раз как есть очень хорошее выражение. Когда человек решил сделать доброе дело, жди искушений. Угу. Если искушение не последовало, значит, это не доброе дело. Когда человек собирается попоститься, или он постится, напрягая свои духовные и физические силы, бес это тоже видит. И хочет, естественно, отобрать у человека ту награду, которую он бы получил или получит за свой маленький, но своего рода подвиг. И, естественно, наводит на человека различные искушения, скорби какие-то, они более чувствуются так. Но отчаиваться и уновать не надо из-за этого. Значит, вот поэтому мы и говорили с вами сегодня о том, что пост – это в первую очередь сугубо духовный пост, и мы должны обратить внимание вот на то, чтобы сосредоточиться духовно и получше следить за помыслами. Грехи, там, раздражение, вспыльчивость, они присущи человеку, так как мы, к сожалению, все духовно немощны и очень горды. И из-за нашей гордости нам кажется, что нас здесь кто-то обидел, здесь досадил. Мы обижаемся на людей, раздражаемся. Но если мы внимательно посмотрим, то в первую очередь на любой помысел, который бы приходит человеку, человек должен отвечать чем? Молитвой. В первую очередь молитвой. Лучше всего Иисуса молитвой. И прежде чем что-то сделать, ответить, спросить, сказать, никогда не надо торопиться. Осеки себя совсем на немного, там, на несколько секунд, можно сказать, задай просто вопрос один. Это такой совет. Можно задать им вопрос. Как сказать так, чтобы человека не обидеть и в грех не впасть? Если чувствуешь, что начинает в тебе закипать какое-то раздражение, недовольство, лучше под предлогом сказать, вот ты знаешь, что-то как-то у нас не совсем складывается разговор, давай в следующий раз поговорим. Можно так спокойно отойти, это будет меньше, может быть, зло, такое недовольство человека, чем мы будем раздражаться и гневаться на него. То есть, как Господь говорил в Евангелии, бдите и молитесь, да не вините в напасть. А, естественно, если человек бдит над своим сердцем, особенно во время поста, то он будет сосредоточенно смотреть. Другое дело, что без искушений невозможно. Угу. Это не христианская тогда жизнь.
Ну, вы говорите, что бороться с раздражением лучше Иисусовой молитвой. А каким образом нужно читать Иисусову молитву?
Иисусову молитву не обязательно брать четкие и брать на себя какое-то определенное правило, там 300-500 молитв в день. Это нужно только по благословению, может быть, делать, и то, когда человек доживет до определенного духовного уровня, и духовник увидит, что человек готов, например, понести такой труд. В течение всего дня, вместо того, чтобы думать неизвестно о чем, вот едет, например, человек в метро, либо пускай возьмет, читает какую-нибудь духовную литературу, либо псалтырь, вот идет по улице, твори про себя Иисусу молитву, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный, и про себя ее повторять, чтобы мысли держать в молитве. Не нужно стараться вводить ум в сердце. Это уже сугубо такое углубленное занятие Иисусом молитвы. Это уже только для людей, которые достигли определенного духовного уровня. Но в течение всего дня творить пока просто вот машинально, можно сказать. Только стараться отгонять помыслы, которые зарождаются у нас в голове. Сразу же видно, хороший или плохой помысел. И вот если плохой, сразу же отгонять его. Если о чем-то хорошем пришел помысел, можно подумать, порассуждать.
А можно ли сказать, что «Господи помилуй» является сокращенной версией Иисусовой молитвы?
Ну, это очень, конечно, сокращенная. Сокращенная молитва Иисуса – это «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот, а так она звучит полностью: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А сокращенное: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». «Господи помилуй» – это молитвенное воздыхание. Это нельзя сказать, что это Иисусу молитва.
Угу. У нас новый звонок, Московская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно говорить?
Мы вас слушаем, говорите.
4 числа все православные христиане будут отмечать праздник введения Богородицы во храм. А 3 числа будет в календаре православном написано предпраздновство введения. А потом будет 8 отдание праздника. Вот что это за понятие предпраздновство и отдание праздника?
Спасибо.
И еще у меня вопрос. Во время службы родительских суббот, когда мы молимся о наших усопших, поскольку они не могут за себя молиться, просить Господа о прощении их грехов, то во время проповеди батюшка говорил, что мы молимся здесь о них, чтобы Господь их простил, а они молятся там о нас. Правда ли, что они действительно могут о нас молиться, и мы можем к ним обращаться с этим? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, начну со второго. Мы молимся о сродниках, потому что по учению нашей церкви христианской до второго пришествия у нас есть еще возможность облегчить, может быть, те страдания, если люди попали не в то место, куда мы хотели бы все попасть, если бы люди не с Господом. А другое дело, что обращаться к простым людям, которые, может быть, не достигли такого духовного совершенства здесь, на земле, с просьбой, чтобы они помолились там о нас, ну, может быть, не совсем правильно, потому что мы, вспоминая их, воздаем любовь к ним, помня их, прося Господа, чтобы Господь смилостился над ними. Они тоже любят так же нас, они не исчезли, они духовно живы. Другое дело, что где они находятся, мы не знаем. Если они имеют хоть какое-то дерзновение перед Господом, они, имея любовь к нам, также нас могут помянуть. По поводу первого вопроса, всегда празднуется перед 20-ми праздниками. Есть такое понятие, как предпраздненство и отдание праздника. Сам праздник, он в определенный день, но перед тем, как праздновать праздник 20-й, за день начинаются приготовления, они заключаются в особых песнопениях. В богослужении мы уже начинаем приготовлять людей к тому или иному празднику, вот введение во храм Пресвятой Богородицы. Самая кульминация праздника – это будет 4 числа на введение во храм Пресвятой Богородицы. Мы будем вспоминать этот праздник. И после этого дня идет в течение недели праздник сам. То же самое, как вот Рождество Христово будет, предпраздноство, сам праздник Рождества и потом так называемые святки. Вот как раз до отдания праздника вот мы празднуем все время праздник. В эти же дни празднуются другие святые, но основной праздник считается этот. То есть праздник не один день идет, это 20-х праздников касается, а в течение недели.
А в богослужении это как-то заметно?
В богослужении заметно в песнопениях. В песнопениях это заметно. Вот на 20-й празднике за день до этого начинаются определенные ермоса. Уже канон предпраздненства идет. Не самого праздника, а предпраздненство, специальный канон, который составлен святыми отцами. В сам день праздника, еще раз повторяюсь, кульминация этой литургии божественной. И дальше в течение недели мы каждый день вспоминаем этот праздник, почитаем Божью Матерь.
Угу. Ну и в продолжение темы, вопрос от нашего телезрителя. Приближается праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Вопрос о самом празднике. Это событие, почитаемое нами и незамеченное в Древнем Израиле. Ведь, судя по описанию события, произошло нечто из ряда вон выходящее, да еще и при многих свидетелях. Такого рода событие должно было бы сразу стать сенсацией. Если бы сегодня в одном из храмов священник ввел девочку в алтарь во время крещения, то завтра священники-раскольники говорили бы во всей православной России. Но похоже, что события такого великого дня остались мало кем замечены. Что же тогда произошло и почему этого никто не заметил? Когда и почему началось почитание этого события?
Ну, это праздник очень древний, введение во храм Пресвятой Богородицы. Мы считаем, что начало нашего христианского спасения начинается в день Благовещения. Благовещение тоже мало кто заметил. Это было все тайно от основной массы, можно сказать, тогда людей. Но совершается, Господь все совершает потихоньку, полегоньку, можно сказать, тихо. То же самое и Рождество Спасителя произошло тоже в тихом, спокойном месте, не в городе, а на окраине города, в пещере. И мало кто узнал о нем, об этом Рождестве. То есть Господь явился на землю так, что тихой ночью только ангелы пастухам возвестили весть и древним волхвам. А так, также тихо, спокойно пришел Господь в этот мир. Также Божья Матерь, когда было введение во храм Пресвятой Богородицы, это было не афишировано, как сейчас. Не было тогда никаких средств массовой информации, не было какого-то такого торжества. Тихо, мирно Иоаким и Анна исполнили свой обет посвятить свое чадо Богу. Они ввели во храм Пресвятой Богородицы и особым промыслом Божьим, то есть другим здесь никак не объясняется, первосвященник вел девочку в святая святых, где она находилась под присмотром священноначалия. То есть это особо промыслительный, можно сказать, случай, единственный случай такой. Поэтому вот и Господь так положил на сердце в то время первосвященнику, чтобы произошло такое удивительное событие. Мы его и празднуем в этом, что это чудо. Чудо, как простого ребенка, простую девочку, совсем маленькую, ввели в святая святых, куда первосвященник раз в год входил. Это удивительное событие. Мы прославляем как одно из начал нашего спасения. Начало, можно сказать, начало перехода от Ветхого Завета к Новому. Вот Сретение, когда мы празднуем, когда Божья Матерь привела Спасителя во храм Божий. Да, вот здесь мы считаем, что встретился и Новый, и Ветхий Завет. Симеон Богоприимец и Спаситель. А вот до этого произошло такое таинственное событие, как введение во храм Пресвятой Богородицы, которую мы прославляем как Святую Святых, и прославляем в первую очередь ее рождение, уже под старости лет ее родители были. Второе такое событие таинственным образом, это удивительно, непостижимо для нашего ума человеческого, как произошло это чудо. Вот мы это прославляем, что Господь велик в своих чудесах.
Угу. У нас снова и звонок, Архангельск на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Вот у меня такой вопрос. Я с Архангельской области звоню. Вот наш настоятель требует, чтобы вот мы до 1 января обязательно съездили и, ну, в областной центр, я с района, и написали отказ о том, чтобы нам не присваивали, в общем, эту электронную карту универсальную. Ну, у нас там съездило, может, 2 или 3 человека, а остальные не едут. И вот он как бы это его... ну, расстраивает очень. И он из этого переживает, что наши прихожане как-то к этому относятся очень пассивно. И вот он сказал, что это нужно обязательно всем сделать. А вот как это делать? Что если кто это не сделает, то это очень плохо. А как тогда понимать, вот, например, старенькие вот бабушки тоже им нужно ехать? Или там, допустим, с детьми, там, может, и денег у кого-то нету ехать. Вот как это понимать? Нужно это делать или это не нужно делать? Писать отказ об этой карте.
Спасибо за вопрос, спасибо за вопрос. Ну, сейчас уже и Русская Православная Церковь высказалась в защиту людей, которые опасаются принятия единой универсальной карты электронной. И кто хочет, пожалуйста, он может написать отказ, но священник не имеет права ни в коем случае требовать от людей ехать в райцентр и писать отказ от этой электронной карты. Вас заставить не может никто насильно принять ее, но если есть желание подтвердить ваше такое особое нежелание, то вы можете съездить. Но это совершенно не обязательно, священник не имеет права заставлять людей это делать.
Следующий вопрос от нашей телезрительницы. Может ли быть моим духовником батюшка из интернета, с которым я не виделась, у которого не исповедовалась и не знаю, смогу ли увидеть когда-либо, так как он далеко живет? Очень дорого поехать к нему. Он мне сильно помог и помогает советами в становлении в православии. Батюшка, у которого я исповедуюсь, без наставлений, хороший, но не могу открыться и довериться. Это как хотелось бы, а других храмов поблизости нет. Прошу очень вашего совета.
Ну, духовник – это все-таки немного другое, чем батюшка, которого мы почитаем, который нам нравится, который хорошо говорит по телеэкрану. Это одно. Мы можем слушать его наставления, так же, как мы читаем пресвятых отцов. Мы тоже слушаем их наставления, стараемся исполнять их. Но духовник – это немного другое. Духовник – это священник, который вы общаетесь лично, с которой вот знает вашу ситуацию, который может конкретно вам подать тот или иной правильный совет. Потому что иногда общий совет может быть дан, а конкретному человеку это не подходит. И вот священник, зная духовный уровень этого человека, обстоятельства его жизни, может более лучше посоветовать в той или иной ситуации. Нет таких шаблонных каких-то советов. Человек всегда индивидуален. Но духовника найти не так просто, естественно. То есть духовник – это не обязательно священник, который вот в данном селе находится. В первую очередь нужно молиться, чтобы Господь помог обрести духовника, прислушаться к советам духовно-опытных наставников, которые выступают, может быть, и по телевидению, и по радио. Нужно. Но духовника нужно искать. Если нет, еще раз повторяюсь, в селе там один батюшка всего – то исповедоваться нужно обязательно. Сказать, но мы исповедуемся не священнику, а Господу, в первую очередь, через священника. Может быть, поблизости есть какие-то монастыри, где можно съездить, посоветоваться там с батюшкой, присмотреться к батюшке. Нельзя подойти к священнику, которого мы видим, может быть, второй, третий раз в жизни, и сказать: батюшка, будьте моим духовником. Иногда так подходит, спрашиваю: как вас зовут, раба Божия? То есть человек должен быть тоже готов к тому, чтобы окормлять вас. Потому что окормление духовное, оно заключается не, понятно, что не в каждодневном общении с человеком. Вот мои духовные чады, сейчас я уехал в Щегровскую епархию, достаточно большое расстояние, кто-то может приехать, кто-то нет, но мы общаемся, можем по телефону общаться, через общение. Так я редко приезжаешь, но я знаю их ситуацию, я могу более лучше посоветовать им ту или иную проблему разрешить. Поэтому искать духовника, в первую очередь, присматриваться поближе, кто есть. В телевидении, пока, если пока такового нет, считать духовником духовно опытного человека, который выступает, еще раз повторяюсь, по телевидению, по радио, нельзя. Угу. То есть это духовно опытные люди, да, прислушиваются к советам нужд, но это не духовник ваш.
Угу. Спасибо. У нас новый звонок. Королев на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Добрый день. Слушаем. Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Алло. Добрый день.
Вы знаете, у нас давно такой наболевший вопрос, если можно, ответьте. У нас при крещении мужу дали имя Станислав. Батюшка был немножко шокирован, но не сказал, кто у него святой, и ничего нет. И вот уже около 60 лет или даже больше человек живет без святого. Вот скажите, кто, какой святой соответствует этому имени?
Спасибо.
Спасибо большое. Есть, насколько я, если не ошибаюсь, тоже могу сейчас ошибиться, Станислав, то ли чешский, то ли еще как-то. Есть Святослав. Есть Станислав святой, тоже есть Вячеславы, Владиславы, Святославы, есть Станислав святой. Я точно не смогу вам сказать, кто из святых, но из-за этого не надо расстраиваться абсолютно, потому что при крещении человеку Господь дарует самое главное – ангела-хранителя. И дают имя, это не значит, что ангел-хранитель – это Станислав. Станислав – это святой, в честь которого мы носим имя. Но самое главное, у нас есть ангел-хранитель, к которому нужно обращаться каждый день. В честь святого, которого мы носим, ну, если мы знаем его житие, это хорошо. У меня, например, мой небесный покровитель, когда меня постригали в монашество, Паисий Печерский. О нем известно всего две строчки, что он жил в XIV веке и прославился строгой жизнью, вот и все. То есть ничего здесь тоже страшного нет в этом. Поэтому не надо расстраиваться из-за этого. Посмотрите, может быть, в интернете, может, даже посмотреть. Боюсь ошибиться, уж прошу прощения.
Угу. Следующий вопрос от наших телезрителей. Можно ли верить астрологам?
Ну, естественно, православный христианин не имеет права верить ни астрологам, ни предсказателям, ни гадалкам, ни бабушкам, которые даже, может, обложиться все иконками, читают молитвы какие-то, которые мы совершенно не знаем. Большинство людей, кто обращается к таким гадалкам или к провидцам, они молитв-то не знают. Господь говорил в Евангелии, будет у вас да-да, нет-нет. Все остальное – это лукаво. И святые отцы нам никогда в жизни не советовали обращаться никому более, как к Господу, за разрешение каких-то вопросов. Во-вторых, астрология заключается в гадании, в предсказании, в каких-то вещах, которые нам совершенно не нужно знать. Наша задача, самое главное, как мы уже говорили в сегодняшнем нашем разговоре, бдите и молитесь, да не вините в напасть. То есть нужно бдить над своим сердцем, над своей душой. Не искать предсказаний, пророчеств. Очень много людей сейчас у нас и в православии тоже есть, которые гоняются за пророчествами, за откровениями, но при этом забывают о своей духовной жизни. Они как были, так и остаются там раздражительными, вспыльчивыми, завистливыми, но при этом все в пророчествах. И этими пророчествами только занимаются. Но это совсем неправильно. Наша задача – заниматься нашей духовной сейчас жизнью. Вот как раз в то воскресенье читалось Евангелие о том, как человек богатый, может сказать, угобзились нивы, и он собрал сокровища, сказал: «Пей, душа, веселись, так как у тебя много, есть богатство». На что Господь сказал: «Безумный, в эту же ночь истяжу душу твою от тебя, а ты все заботишься не о том». Поэтому наша задача как раз заботиться о нынешнем, сегодняшнем дне и не гадать, что будет. Как говорят, давлеет внимание, так сказать, злоба дня потом, не сейчас. Абсолютно. И астрологам ни в коем случае не надо доверять, потому что все это от бесов.
Вот, продолжая нашу тему, вот, сейчас модно ходить, я бы даже сказал, гоняться за старцами, опять же, за предсказаниями старцев. Насколько это вообще полезно? Потому что одно дело, ну, может быть, астролог какой-то, а другое дело, православный старец сидит в монастыре, люди к нему идут за духовными советами, может быть, даже на отчитку. Вот. Даже есть такое мнение, что тебе думать о себе, вот, сходить к старцу, старец себе всю твою судьбу наперед выложит. Насколько это полезно?
Это не совсем полезно. Самая главная полезная вещь в человеке, да, мы опять же третий раз за сегодня повторю, стараться жить со Христом. Да, а для этого нужно соблюдать заповеди, соблюдать наставления святых отцов. Если есть какой-то неразрешенный вопрос, и священник, например, к которому ты обратился, если духовника, например, нет, либо бывает такое, что и духовник посылает к старцу, когда не может решить какого-то вопроса, он благословляет съездить к тому или иному старцу за духовным советом. Вот тогда нужно съездить. Просто так стоять к старцу, чтобы задать какой-то совершенно нежизненно важный вопрос, который нам кажется серьезен для нас, это не совсем правильно. Есть очень много людей, вот таких, можно сказать, духовно экзальтированных, которые ищут, бегают старцам. А старцам совет. Я знал таких людей очень многих. Они съездят к одному старцу, он им одно скажет. Потом едут к другому старцу, он совершенно другой скажет, к третьему, третий скажет, я не знаю, как поступать. Потом приезжают ко мне и спрашивают, батюшка, как мне поступать? Я говорю, здравствуйте. Вы ездите по старцам? Я говорю, ну, я буду четвертым, кто вам посоветует, может быть, что-то. То есть это вот так как люди лукавы, суть, да, то есть вот Господь же в Евангелии предупреждал, род прелюбодейный знамени ищет и не дастся ему. Вот как раз это касается не только людей, которые к астрологам обращаются, да, но и к людям такой своего рода духовно прелюбодейным, которым нужно, так сказать, ну, можно сказать, в какой-то степени пощипать нервы, что-нибудь такое интересное узнать, со старцем пообщаться, хотя совершенно не важный для него вопрос. Поэтому обращаться к старцам нужно, но только в крайних случаях, когда, например, твой духовник или священник, который рядом, которого ты исповедуешься, не может решить ту или иную ситуацию.
Ну, как важный или неважный вопрос определить? Например, там какая-нибудь бабушка там поехала к отцу Василию, к примеру, да, чтобы взять благословение, продавать ей квартиру там, или не продавать, или еще какие-то...
Но на это еще раз повторяюсь, есть духовник, должен быть духовник. Если нет духовника, можно съездить. Был опять такой же случай вот, у преподобного Авросия Оптинского, описывается в его житии, когда люди массой толпились к старцу, чтобы попасть, и вдруг какая-то женщина там громко кричит, батюшка, помогите, и он, значит, отстранил всех, подозвал ее, и она прилюдно спрашивает, вот, батюшка, вот я в барыне там пасу индюков, и они дохнут, что мне делать, вот я не могу. Но он ей расспросил, чем она их кормит, посоветовал, что нужно делать. И когда она отошла, ну, люди начали вслух роптать, мол, ну, с каким бестолковым вопросом к старцу, мешают ему жить, какие-то неважные вопросы задают. И Амвросий Оптинский сказал, что у нее вся жизнь в этих индюках заключается. Поэтому нам сложно решать, какой важный вопрос, какой неважный вопрос. Если человек он терзает, и человек не может его разрешить с духовником, еще раз повторюсь, с батюшкой, то тогда может ехать к старцу, пожалуйста, спросить.
У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие.
Добрый вечер.
Меня зовут Татьяна, я звоню из Челябинска. У меня вот такой вопрос. Мне 53 года, 2,5 года назад я похоронила мужа. Рак. И вот после похорон я, наверное, первый раз правильно, ну, наверное, вот сердцем и душой посмотрела в сторону церкви. И меня поманила и вот прям потянула туда. Я захотела исповедаться. Увидела себя вот как бы со стороны, и вот мне прям ноги туда понесли. Я все, значит, постилась, все. Пришла на исповедь. И вы знаете, когда я исповедовалась, у меня такое было чувство. Ну вот я поняла, что я сокрушаюсь. Я вот очень, ну, ненавидела себя вот так за это, вот за свою прошлую жизнь. Потом, спустя, значит, 2,5 года, все это время я не ходила в церковь. Так получилось, что я ухаживаю сейчас за двумя совсем старенькими людьми. Я не могу их оставить. И вот недавно буквально мне снова туда вот прям потянуло. Вот, зная свою вот эту вот жизнь, да, я снова захотела исповедоваться. Пришла, и вот когда я исповедовалась, у меня было вот чувство стыда, но вот этого сокрушения я не почувствовала. Вот поплакала, вышла и не поняла, что я, ну, что меня вот Господь простит. Вы мне, пожалуйста, объясните, что со мной было в первый раз, вот скорбь там, или что во второй раз? Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Ну, исповедь заключается не обязательно в том, чтобы мы рыдали на исповеди и плакали обязательно. Человек может сокрушаться внутри своего сердца, внутри своей души, и не иметь решимость больше не возвращаться к ним. Настоящее покаяние заключается, можно сказать, в трех вещах. Первое – это грех нам должен осознать, что мы совершили грех, что мы поступили неправильно. Это первая, можно сказать, степень. Второе – за этот грех или грехи нам должно быть стыдно, мы должны чувствовать покаяние и, да, и сокрушение сердца. И в-третьих, мы должны обещать всеми своими силами, не клясться, а обещать всеми своими силами и должны полагать такое намерение, больше этот грех не совершать. Тогда этот грех прощается. Пусть даже у нас не было таких слез, такого сокрушения, Господь прощает человеку грех, если человек чистосердечно кается. Если человек не кается, а просто перечисляет грехи, не желая исправляться, тогда, да, такая исповедь не принимается Господом. Священник может разрешить на молитву, прочитать «прощай, разрешаю», а Господь скажет: «я не прощаю, не разрешаю». Самое главное должно быть желание исправить свою жизнь, старание это делать. Но для того, чтобы было сокрушение настоящее, я вам советую почаще ходить на исповедь. Не раз в 2,5 года, вообще-то, желательно исповедаться, причащаться раз в месяц, это было бы замечательно. Понятно, что вы сейчас обременены ухаживанием за престарелыми людьми, но я думаю, что вокруг вас есть люди, которые хотя бы на несколько часов могут вас подменить для того, чтобы вы сходили в храм, поисповедовались. И тогда будет полегче нести вот тот крест, который вы несете. А так не обязательно такие слезы. Самое главное должно быть раскаяние в грехе, осознание греха и желание исправить свою жизнь.
Это уже последний вопрос в продолжении темы. Стараюсь причащаться каждое воскресенье. За неделю вроде бы не нагрешила. Как тогда правильно исповедоваться перед святым причастием?
Но если человек исповедуется регулярно, не раз в 2 года, как мы говорили, а каждую неделю, то не обязательно даже исповедоваться, по идее. И исповедь, и причастие – это разные таинства. Это у нас в Русской Православной Церкви только принято так, что обязательно перед причастием мы должны исповедоваться. Например, в Греции или в других православных странах человек может поисповедоваться и там, пару недель причащаться без этого. Если нет тяжких, больших смертных грехов, которые возбраняют причастие, то можно причащаться, если человек регулярно причащается, то есть если он согрешает осуждением, раздражением, вспыльчивостью в себе где-то, он в этом раскаивается, можно даже причащаться без исповеди, если человек причащается раз в неделю. Но если подходит человек на исповедь, есть возможность покаяться, можно подойти и сказать, что вот я неделю назад исповедовалась, за это время не надо перечислять все, какие были раньше грехи, пусть в 2-3 грехах человек покаяется, что вот на этой неделе больше всего там мучило раздражение, да, старался бороться с этим, но вот побеждался иногда. Вот прошу у вас прощения. То есть не обязательно все побольше перечислить. Можно 2-3 греха назвать, но самое главное, чтобы это было с чувством, с толком.
Ну что ж, владыка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо. Время уже нашей программы подошло к концу. Ну и в завершение прошу благословить телезрителей.
Спасибо, Господи, за беседу. Помощи Божьей вам, дорогие братья и сестры. Поститесь постом приятным, готовьтесь к Рождеству. Поздравляю всех с наступающим праздником, ближайшим введением во храм Пресвятой Богородицы. Пусть она вам поможет во всех ваших путях жизни. Помощи Божьей.
Спасибо, владыка. И напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был епископ Щегровский и Мантуровский Паисий. Всего вам доброго. До свидания.